Книга Деяний святых апостолов, 9 глава, с 1 по 9 стих. После мученической смерти Стефана ученики Иисуса Христа рассеялись вследствие воздвигнутого на них гонения. В рассеянии они распространяли Евангелие в соседних с Иудеей странах. Савл же, терзавший церковь в начале этого гонения, все еще продолжал дышать угрозами и убийством на учеников Господа. Угрозы и убийства стали как бы воздухом, которым он дышал, как бы неотъемлемым элементом его жизни. Так он ненавидел, не терпел и имел чувство отвращения к христианам. Над ними исполнились пророческие слова Иисуса Христа: «Меня гнали, будут гнать и вас. Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих, Евангелие от Луки, 21 глава, 12 стих. Вначале Савл преследовал и гнал христиан в Иерусалиме. Затем задумал с этой же целью идти в Дамаск. Он пришел к первосвященнику. Кто был в то время первосвященником, точно установить трудно. Если это событие было не позже 36 года по Рождеству Христову, то первосвященником был Каиафа, смещенный в 36 году с этой должности римским проконсулом Сирии Вителием. Место Каиафы занял сын прежнего первосвященника Анана, или Анны, Иоаннафан. Но в 37 году он был смещен и заменен братом его, другим сыном Анана, Феофилом. Вероятнее всего, что этот последний и был первосвященником в то время, о котором идет речь. Савл выпросил, то есть добился просьбой, у первосвященника письма в Дамаск к синагогам. Дамаск – древний город Сирии, расположен в 220 километрах к северо-востоку от Иерусалима. Со времен селевкидов в нем жило много евреев. Почему Савл решил идти в Дамаск? Вероятно, до Иерусалимского Синедриона и Савла дошли слухи, что в Дамаске между иудеями есть христиане. В то время христиане везде участвовали в общих богослужениях с иудеями, как и апостолы, и иерусалимские верующие каждый день единодушно пребывали в храме. Книга Деяний, 2 глава, 46 стих. Письмо было, как видно, не одно, но каждой синагоге особое, может быть, с целью усиления полномочий. В них Савлу было дано право, кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Какая безжалостность и жестокость к людям ни в чем не повинным, к людям, сердца которых были наполнены любовью к своим недоброжелателям. Один из Божьих служителей сказал: «Велика добродетель – любовь. И нет в мире ничего достойнее удивления, как любовь и к людям, ненавидящим нас. Такая любовь услаждает самую горькую чашу жизни и бесследно смывает с нашей памяти самые мрачные картины прошлого». Указ или письма Синедриона имели силу над иудеями, живущими не только в Палестине, но и в других странах. Чужеземные иудеи добровольно признавали над собой власть первосвященника в делах веры. Его письма были для них авторитетом, и они повиновались им беспрекословно. Савл, имея эти письма, мог в Дамаске вязать обращенных в христианство иудеев, приводить в Иерусалим и предавать их суду Синедриона, как вероотступников и богохульников. Итак, Савл подошел к одному из древних городов мира – Дамаску. Дорога поднималась на гору Хеврон, и перед глазами путника В зеленой долине лежал белый город Дамаск, жемчужина в изумрудно-зеленом блюде. Когда Савл поднялся на гору Хеврон, приближаясь к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Здесь евангелист Лука не говорит о том, что в этом свете Савл видел Иисуса Христа. Но дальнейшее повествование подтверждает эту мысль. И сам Павел говорит, что он видел Господа Иисуса в свете, осенившем его. Книга Деяний, 22 глава, 14 стих, 1 послание Коринфянам, 9 глава, 1 стих, 15 глава, 8 стих. Это явление Христа Савлу было кратковременным, так как он упал на землю и услышал голос. «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Савл не верил в то, что Иисус Христос жив, что Он воскрес и вознесся на небо, и потому спросил: «Кто ты, Господи?» Этот вопрос говорит о том, что явление Савлу Господа и его обращение ко Христу было делом неожиданным для него. Оно не было подготовлено внутренней борьбой Савла. Он, как видно, даже и не думал в то время об Иисусе Христе. Преследуя христиан, он был уверен в том, что ратует за дело Бога и Иеговы. Послание Галатам, 1 глава, 14 стих. И сам Павел говорит об этом событии с ним, как о совершенно неожиданном для него. Книга Деяний, 22 глава, с 6 по 11 стих, 26 глава, с 13 по 18 стих. На вопрос Савла явившемуся: «Кто ты?» Господь сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». В древнее время пахарь одной рукой держал плуг и направлял его в землю, а другой рукой держал рожон, заостренный или с металлическим наконечником шест, и погонял им животных. Если животное не шло и сопротивлялось, рожон втыкался в его тело, отчего и произошло выражение: «Трудно тебе идти против рожна». Пастухи степных быков также были вооружены такими рожнами. «Трудно тебе идти против рожна». Этими словами Господь сказал Савлу: «Напрасно ты стараешься своими ничтожными силами одолеть дело, совершенное мною, всемогущим Господом». И Христос победил Савла. Он перестал сопротивляться ему, смирился, признал его своим Господом и в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». В этих словах Иисуса Христа к Савлу заключается сущность христианства. До этого момента Савл делал то, что хотел. Теперь же ему надо будет делать то, что повелено Господом. Так и каждому христианину надо исполнять не свою волю, но волю Иисуса Христа, и идти не своим, но Его путем. Послушание Господу является одним из лучших доказательств нашего рождения свыше. Кто себя отдал в распоряжение Иисуса Христа, тот во всем видит Его руку. Люди же, шедшие с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Но Господу нужен был Савл, ему и явился в видении Иисус Христос. После этого видения Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Как видно, когда его осенил свет, и он увидел Иисуса Христа, Савл упал на землю и лежал с закрытыми глазами. Но когда встал и открыл глаза, то обнаружил, что ослеп. Или, как говорит об этом сам Павел: «Как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Книга Деяний, 22 глава, 11 стих. «Это было частью наказания гонителю», — говорил один проповедник Слова Божия. «Частью» имело символическое значение того, что Савл доселе с открытыми глазами был слеп духовно в отношении Иисуса Христа и Его истины. Когда же Савла привели в Дамаск, 3 дня он не видел и не ел и не пил, то есть пребывал в посте и молитве. Эти дни в его жизни были днями глубокого раскаяния перед Господом и переменой в его внутренней и внешней жизни. В подлинном раскаянии есть 4 главных момента – угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и исправление жизни. Покаяние есть отречение от старой жизни, обращение – принятие новой жизни, жизни Божией, что и произошло в жизни Савла. Это же происходит в жизни каждого христианина, пережившего личную встречу с Иисусом Христом. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава, с 10 по 19 стих. Анания, согласно своему еврейскому имени, был христианином из иудеев. Евангелист Лука называет его учеником. Имя ученик Новый Завет сохранил за теми, кто признавал Иисуса Христа своим учителем. Так в Евангелиях сказано о 12 и 70 учениках Христа. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, 1 стих. И о множестве учеников его. Евангелие от Луки, 6 глава, 17 стих. Постепенно, начиная с 6 главы книги Деяний, имя ученик стало относиться к каждому верующему в Христа. Согласно Слову Божию, ученики Иисуса Христа призваны им. Евангелие от Марка, 1 глава, 17 по 20 стих. Имеют личную приверженность, привязанность и любовь к Нему, и следуют за Ним. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Подражают Ему и согласовывают с Ним свою жизнь. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 21 стих. Соединены с Его учением, с Ним самим, и Он для них больше, чем отец и мать. Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. Они разделяются с Иисусом Христом здесь, на земле, Его участь. Подобно Ему безропотно несут свой крест. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Пьют Его чашу. Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих. И войдут в Его царство. Евангелие от Луки, 22 глава, с 28 по 30 стих. Апостол Павел говорит, что Анания был муж благочестивый по закону. Книга Деяний, 22 глава, 12 стих. Подобное благочестие выражается в верности Слову Божию, любви и послушании Господу, сострадательной и действенной доброте к людям. Иаков в 1 главе 27 стихом пишет: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». И Анания был одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске. Книга Деяний, 22 глава, 12 стих. То есть пользовался уважением и имел хорошую репутацию среди дамасских иудеев. Согласно церковному преданию, он был епископом дамасским и скончался мученически в Элеферополе Иудейском. Господь в видении сказал ему: «В видении, подобно панораме, проходят перед внутренним взором человека картины, в то время как сам человек находится в состоянии экстаза, то есть в восторженном состоянии. В это время под Божьим воздействием духовные способности человека достигают такого состояния, что переходят границы его природных дарований, и он делается способным видеть нечто не от мира сего. Так многие ветхозаветные пророки часто получали от Господа свои откровения в виде картин, которые проходили перед их внутренним взором в видении. В это время сами они находились в состоянии экстаза или выступлении. Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 3 стих. Книга пророка Амоса, 9 глава, 1 стих. Подобный опыт имел апостол Петр. Книга Деяний, 10 глава, с 9 по 20 стих. Сотник Корнилий. Книга Деяний, 10 глава, с 1 по 7 стих. Анания и другие апостолы и ученики Иисуса Христа. Итак, Господь в видении сказал ему, Анании, «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую». Это была большая улица. Она пересекала Дамаск с запада на восток и была разделена на три части – центральную, по которой проходило транспортное движение, и две боковые – пешеходные дорожки, на которых купцы торговали своими товарами и теснились люди. В Дамаске и в настоящее время есть прямая улица. И далее Господь сказал, чтобы Анания на этой улице спросил в Иудином доме тарсянина, то есть человека из города Тарса, малоазийской области Киликии, по имени Савла. Он теперь молится. О чем же молился Савл? Вполне можно полагать, что Савл раскаивался в своей прошлой жизни и жестокости в отношении Иисуса и его учеников и просил Господа, чтобы он простил ему грехи и открыл свою волю о нем. Откровение этой воли и должен был принести ему Анания, и притом во время молитвы, когда христианин бывает особенно восприимчив к принятию откровения и Божьей воли. Ведь как из облака молния, так из молитвы свет истины и разумения исходит. Молитва – это путь приближения и средство общения христианина с Господом, канал, по которому текут Божьи откровения, милости и благословения, и поэтому жизнь каждого чада Божия должна быть жизнью молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Итак, Господь явился Анании и повелел идти на улицу Прямую. Савл же в это время видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Этими видениями Господь приготовил Ананию и Савла к встрече друг с другом. Но Анания все же имел опасения относительно возлагаемого на него поручения – так как слух о жестокости Савла по отношению к ученикам Иисуса Христа в Иерусалиме и о цели его прихода в Дамаск дошел до дамасских христиан. И он с детской откровенностью и простотой сказал, «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». На выраженное Ананией опасение Господь сказал ему «Иди» и успокоил своего служителя указанием на великое предназначение Савла. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Под народами подразумеваются язычники, под сынами Израилевыми – ветхозаветный народ Божий – и под царями правительства и власти всех народов. Примечательно и то, что на первое место поставлены народы. Этим давалось уже понять, что новообращенный гонитель будет проповедником Евангелия преимущественно между язычниками. Так Господь предназначал Савлу быть апостолом язычников. И далее, в успокоение Анании, Господь сказал, «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Смысл этих слов таков. «Иди, не опасайся. Мои последователи не пострадают от него, а напротив, он будет страдать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл!» Анания мог бы с подозрением прийти к Савлу, как бы выполняя неприятное для него поручение, или начать разговор с обвинений и упреков. Но нет, его первыми словами были слова «Брат Савл!» Сколько радушия и доброты в этих словах! Это один из лучших примеров христианской любви. Савл и Анания, бывшие далекими, встретились во Христе братьями. Вот какое влияние Иисус Христос оказывает на людские сердца. Он делает христианина способным прощать. И далее Анания сказал Савлу: «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». «Мне кажется, — пишет Иоанн Златоуст, — что Савл, подобно как и Корнилий, тотчас по произнесении этих слов исполнился Духом Святым, хотя Анания не был из числа 12 апостолов». Так как все, касающееся Савла, было нечеловеческим и совершалось не через человека, но сам Господь был совершителем этого. И тотчас, при возложении рук и произнесении Анании вышеуказанных слов, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. Это было внутреннее, личное ощущение Савла. Ему показалось, что как бы чешуя отпала от глаз его, после чего он сразу же прозрел. Это было чудесное, сверхъестественное прозрение, совершенное силой воскресшего Иисуса Христа. После прозрения Савл, встав, крестился и, приняв пищи, укрепился. Так Савл, гонитель Иисуса Христа и его церкви, пережив личную встречу с воскресшим Господом, стал Павлом, ревностным последователем и служителем Господа Иисуса Христа. Так и в наши дни Бог Савлов делает Павлами. Слава Ему за это! Книга «Деяний святых апостолов», 9 глава, с 19 по 22 стих. В приведенных выше словах евангелист Лука говорит о деяниях Савла или Павла после его обращения и рождения свыше. Чтобы лучше изучить этот период его жизни, надо прочитать послание апостола Павла к Галатам, первую главу с 15 по 24 стих. И если теперь мы соединим эти два повествования воедино, то легко сможем увидеть, что они говорят о встрече Савла с Иисусом Христом и его обращении, о проповеди Савла об Иисусе в Дамаске и его пребывании в Аравии, о возвращении Савла в Дамаск и его проповеди в Дамаске в течение 3 лет и о пребывании Савла в Иерусалиме, встрече с апостолом Петром и Иаковым, братом Господним, и возвращении в Сирию и Киликию. Лука же не упоминает об этом путешествии Савла из Дамаска в Аравию и возвращении в Дамаск, а представляет дело так, что он по обращении продолжительное время был в Дамаске и оттуда пошел в Иерусалим. Подобный способ повествования в обычае евангелиста Луки. Так в Евангелии он говорит о сретении Симеона с Господом в Иерусалимском храме и о возвращении святого семейства в Назарет, опуская бегство его в Египет и возвращение его оттуда в Назарет. Евангелие от Луки, 2 глава, 39 стих. Вероятно, удаление Савла в Аравию и возвращение оттуда опять в Дамаск следовало бы поместить в рассматриваемом повествовании между 21 и 22 стихами. В жизни Савла произошла большая перемена. Он стал учеником и последователем Иисуса Христа. В связи с этим ему надо было некоторое время побыть наедине с Господом. Перед ним была новая жизнь и совершенно новое служение. Ему нужны были сила и Божие водительство для выполнения большой и ответственной миссии. Затем и другим он пришел в Аравию, чтобы здесь, оставшись наедине с Иисусом Христом, получить от него откровение и силу для предстоящего великого служения. Ведь ничто так не способствует преуспеванию христианина в духовном росте, победе над грехом, подготовке себя к служению Господу на его ниве, как пребывание наедине с Иисусом Христом и постоянное молитвенное собеседование с Ним. Да будет наше общение с Ним неразрывным, постоянным, ежеминутным, радостным и счастливым. Итак, Савл тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Пламенный Савл не терпел медлительности. Став христианином, он начал со свидетельства в Дамаске, где жило много иудеев и было много синагог. К этим синагогам он получил письма и права защищать интересы иудейской веры и Синедриона, уполномочившего его на враждебные действия против христиан. Теперь в них Савл возвысил свой голос, впервые свидетельствуя о Христе. Этим свидетельством он проявил большое мужество и как бы сказал: «Я теперь новое творение, и считаю, что те, кто боялись меня, должны знать это, и я не стыжусь благовествования Христова». Послание Римлянам, 1 глава, 16 стих. Предметом его первого проповедничества был самый основной пункт христианского учения, что Иисус из Назарета есть Сын Божий. Тот же пункт учения, за исповедание которого Христос некогда сказал Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17-18 стихи. Дамасские иудеи и христиане, слышавшие открытое и ревностное свидетельство Савла об Иисусе, дивились произошедшей перемене в нем и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» А Савл более и более укреплялся, вероятно, по возвращении из Аравии, послание Галатам, 1 глава, 17 стих, где он в тиши уединения, вдали от прежних мест его действий, под водительством Духа Святого, предался изучению Слова Божия. И, укрепившись в своей вере в Иисуса Христа, по возвращении в Дамаск приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая им, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, обетованный и ожидаемый иудеями. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии. Люди, глубоко изучавшие Священное Писание, проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета. Повествование о Нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Заветов. Уже в Эдемском саду Бог дал намек, что Он Сам нечто совершит. Он обещал человеку, что семя жены поразит древнего змея, дьявола, в голову. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Патриарху Иакову Бог открыл, что настанет время, когда придет примиритель человека с Богом. Книга Бытие, 49 глава, 10 стих. Он искупит, избавит и спасет людей от греха. В Ветхом Завете Он Христос пророческий. В Евангелиях Христос исторический. пришедший взыскать и спасти погибшее. В деяниях апостолов – догматический. В соборных посланиях – Христос, обитающий в сердцах искупленных посредством Духа Святого, проверенный духовным опытом верующих. В Откровении – Христос прославленный, бессмертный и вскоре грядущий. Вот почему Иисус Христос был основной темой проповеди Павла. «Мы проповедуем Христа распятого» – первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. «И целью его жизни – для меня жизнь Христос. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих, 3 глава, 8 стих. В нашей жизни Иисус Христос должен быть основной темой наших бесед и проповедей, целью и сущностью всей нашей жизни, ее альфой и омегой. Да поможет в этом нам Господь! Книга Деяний, 9 глава, с 23 по 25 стих. Приведенные выше слова указывают на то, какое большое значение имеют несколько слов библейского текста. Евангелист Лука говорит, когда прошло довольно времени, за этими словами скрывается срок в 3 года. Послание Галатам, 1 глава, 18 стих. В течение этих лет Савл ревностно проповедовал благую весть о Христе в Дамаске. Иудеи же так восстали на него, что согласились убить его, и с этой целью день и ночь стерегли у ворот города. Кажется, они имели сведения, что Савл собирался выйти из города, поэтому иудеи ожидали или стерегли его у ворот. Древние города были обнесены стенами, которые иногда были так широки, что по ним могла проехать колесница. На этих стенах были и дома, окна которых выходили за стену. Под покровом ночи Савл перешел в один из таких домов, и ученики, то есть христиане, спустили его в корзине за стену города. Савл стоял еще в самом начале своей опасной жизни, посвященной служению Христу, но уже здесь ему пришлось спасаться в крайне трудных условиях, рискуя жизнью. Об этом способе избавления от опасности говорит и сам Павел. Прочитаем эти слова. «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». Второе послание Коринфянам, 11 глава, 32 стих. Этот случай говорит о большом мужестве Савла. Мужество – это духовное качество, дающее человеку способность встречать опасности и затруднения с твердой решительностью, спокойно, смело, без страха и колебания. Иисусу Навину Господь говорил: «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 6-7 стихи. Когда пришло время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего». Третья книга Царств, 2 глава, с 1 по 3 стих. Великий реформатор Мартин Лютер обладал большим мужеством. Когда он предстал перед императором, ему предложили взять назад свои слова. Ему сказали, чтобы он произнес только одно слово – отрекается он или нет. Лютер ответил: «Если я не буду убежден священным писанием или безукоризненными основаниями из других источников, я не могу отречься. Я не могу покориться консилиумам, потому что они часто ошибались. Моя совесть – пленница Слова Божьего». Когда ему снова была предоставлена возможность отречься, он только сложил молитвенно руки: «На том я стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог», – сказал он. Когда Лютер за несколько дней до своей смерти вспомнил об этом, он описал свои чувства: «Я ничего не боялся. Бог может сделать человека невероятно мужественным и храбрым». Так и Савл. Он видел, как иудеи в синагогах составляли против него заговор, помнил о судьбе Стефана, о своих планах против христиан и знал, что может случиться с ним, отдавал себе отчет в затруднениях, связанных с принятием христианства. Но из повествования Луки видно, что Савл проявил большое мужество в этой ситуации. Он был мужественным христианином и служителем Иисуса Христа. Он и нам дает наставление: бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. В рассматриваемых нами словах мы также видим следствие проповеди Савла. Сила его доказательств и слов была так велика, что он приводил в замешательство иудеев дамасских, то есть они не могли ни ослабить силу и убедительность его слов, ни противопоставить им что-то другое. В то же время они не могли согласиться с тем, что вытекало из этих доказательств, и потому приходили в замешательство, не зная, что отвечать и что делать. Это продолжалось довольно долго, что и породило в иудеях вражду и ненависть к Савлу до того, что они решились прибегнуть к насилию. Никто не станет посягать на бессильного неудачника. Кто-то сказал, что волк никогда не нападет на чучело овцы. Так и номинальное, и холодное христианство ничем не рискует. Оно всегда было и будет в дружбе с грехом. Иметь же скорби и переживания ради Иисуса Христа значит заслужить самую высокую оценку от Господа. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, 1 глава, 29 стих: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». А Иисус Христос сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18-19 стихи. Да сохранит нас Господь от номинального холодного христианства и да поможет нам быть христианами, горячо любящими Иисуса Христа, Его дело, Церковь и окружающих нас людей. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава, с 26 по 30 стих. Савл прибыл в Иерусалим. Это было спустя 3 года после его обращения. Об этом кратковременном пребывании в Иерусалиме пишет и сам Павел в послании к Галатам. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел, никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам перед Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял. и прославляли за меня Бога». Послание Галатам, 1 глава, с 18 по 24 стих. Евангелист же Лука говорит более подробно о пребывании Савла в Иерусалиме. Так он пишет, что Савл по прибытии в Иерусалим старался пристать к ученикам, но христиане боялись его, не верили тому, что он стал учеником Иисуса Христа. Они были напуганы жестокостью Савла в дни гонений. Им казалось невероятным, что их гонитель может стать когда-то последователем Иисуса Христа, а потому подозревали его в соглядатайстве. Ведь здесь, в Иерусалиме, Савл терзал церковь, мужчин и женщин отдавал в темнице. Но мы уже видели, как критический момент жизни Савла пришел на помощь ему Анания. Его прощение и радушие содействовали обращению Савла, так что он сразу же стал проповедовать во имя Иисуса. Теперь на помощь Савлу пришел Варнава. Согласно церковному преданию, Варнава был ранее знаком с Савлом. Они вместе воспитывались в школе Гамалиила. И после того, как Варнава стал учеником Христа, они встречались друг с другом. Но Савл оставался упорным в своем неверии. Он жестоко преследовал христиан. Итак, Варнава оказывает доверие Савлу. Он, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Когда все сторонились Савла, Варнава оказал ему любовь, милосердие и поручился за него. Этот поступок показывает Варнаву истинным христианином. Варнава доверял Савлу. Когда другие считали его соглядатаем, Варнава утверждал, что Савл – христианин. Люди в целом делятся на две категории. Одни верят в хорошее в людях, другие же видят в них только плохое и судят о них так, как хотелось бы им их видеть. Если мы относимся к человеку с подозрением, он действительно может начать совершать плохие дела. Если же мы будем верить в лучшее в нем, то он, в конце концов, оправдает наше доверие. Доверие – это уверенность в добросовестности, честности и искренности человека. Никто не доверял людям так, как доверял им Иисус Христос. Разве мы могли бы доверить отрекшемуся Петру пасти церковь? Иисус же Христос доверил ему пасти его овец и агнцев. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стих. Варнава оказался достойным учеником своего учителя. Иисус Христос никогда не упрекал человека за его прошлое. Ведь часто людей осуждают на всю жизнь за одну совершенную ими ошибку. Милосердие Иисуса Христа состоит в том, что Он никогда не ставит нам в вину наши прошлые, прощенные им грехи. И мы не должны осуждать людей за то, что они однажды в своей жизни оступились. Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, 7 глава, 1-2 стихи. Будем всегда помнить, что осуждение других говорит о гордости осуждающего, а не о любви к ближнему. Итак, после встречи с апостолами Петром и Иаковом, братом Господним, послание Галатам, 1 глава, 18-19 стихи, Савл открыто пребывал в общении с иерусалимскими христианами и смело проповедовал Иисуса Христа. Его проповедь была обращена к иудеям и эллинистам. О последних Лука говорит, что Савл состязался с ними, то есть доказывал им, что Иисус из Назарета есть Христос, обетованный Богом Мессия. Естественным было и то, что Савл обратился с проповедью Евангелия к эллинистам, иудеям из языческих стран, так как он и сам был эллинистом из Киликийского Тарса. Но и здесь, как и в Дамаске, иудеи и особенно эллинисты восстали на Савла и покушались убить его. Снова жизнь его была в опасности. В это время Господь сам повелел Савлу оставить Иерусалим. Об этом Павел говорит в Деяниях, 22 глава, 17 по 21 стих. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Братья же, узнав, что эллинисты хотят убить Савла, помогли ему избежать этой опасности и исполнить повеление Господа. Они отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Тарс – родина Савла. Он пришел в свой родной город, чтобы рассказать его жителям, что совершил с ним Господь Иисус Христос и как он его помиловал. Господь и нам говорит, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. «Будем достойны этого призыва». Есть предположение, и с ним вполне можно согласиться, что первые христианские церкви в Киликии возникли во время этого пребывания Савла в Тарсе Киликийском. Книга Деяний, 15 глава, 23 стих. «Савл был достойным своего призвания». Книга Деяний святых апостолов, 9 глава, 31 стих. В приведенных словах сказано о жизни церквей в Иудее, Галилее и Самарии. В новозаветное время в Иудею входила Южная Палестина, владение колена Иуды и иудейских царей. Она была расположена на противоположных сторонах Самарии и Галилеи. В широком значении Иудеи называлась вся Палестина. Так в Евангелии от Луки, 23 глава, 5 стих, сказано, что Иисус Христос учил по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места, то есть до Иерусалима. Название Галилея происходит от еврейского слова «галил», то есть кольца, округ. Сначала в Галилею входило небольшое пространство около Кадеса, на горе Нафалимовой. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 7 стих. Позже Галилея стала одной из крупных провинций Палестины. Она включала в себя уделы четырех колен – Иссахарова, Нафалимова, Завулонова и Ассирова. По Иосифу Флавию в Галилее было 404 города и селения. Часть своей жизни Иисус Христос провел в Галилее, и здесь он совершил много чудес. Город Самария построен Амврием около 923 года до Рождества Христова. Это название с древних времен дано и его окрестностям. Об этом в Библии сказано несколько раз. Третья книга Царств, 13 глава, 32 стих. С течением времени слово «Самария» стало обычным названием Средней Палестины. В Новом Завете часто говорится о Самарии как об одной из трех провинций Палестины, расположенной к западу от Иордана, между Галилеей на севере и Иудеей на юге. Евангелие от Луки, 17 глава, 11 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 4 стих. Евангельская весть достигла Самарии довольно рано. В самом начале христианской эпохи в ней уже были церкви. Книга Деяний, 8 глава, 1 стих, 15 глава, 3 стих. Итак, евангелист Лука пишет, что церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были, во-первых, в покое, то есть жили тихо, мирно и безмятежно. Еврейское слово «шалом» происходит от корня, который в зависимости от его применения обозначает цельность и полноту. В силу этого библейское слово «мир», «покой», обозначает благополучие в повседневной жизни, счастье, согласие, единение, благословение, спасение, жизнь и состояние человека, живущего в мире с Богом. Все это христианин имеет в Иисусе Христе. Он есть мир и покой наш. Послание Ефесянам, 2 глава, 14 стих. Итак, постараемся войти в покой оный. Послание Евреям, 4 глава, 11 стих. И будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание Евреям, 4 глава, 1 стих. Во-вторых, назидались, то есть имели духовное и нравственное удовлетворение и поучение посредством Слова Божия и духовных дарований. Итак, что же, братья, пишет апостол Павел, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. И далее Павел призывает членов церкви назидать один другого. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «И самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пея и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Послание Ефесянам, 5 глава, 19-20 стихи. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Послание Иуды, 1 стих. В своем послании пишет: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Послание Иуды, 20 стих. Павел же, расставаясь с эфесскими пресвитерами, сказал: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Книга Деяний, 20 глава, 32 стих. «Да поможет Господь Иисус Христос нам всегда иметь назидание в Нем, Его Слове и Его дарованиях». В-третьих, церкви жили в страхе Господнем. Страх Господень сочетается с любовью и доверием Иисусу Христу. В Псалме 110, стих 10 сказано: «Начало мудрости – страх Господень. Он научает всем добродетелям и заповедям Божьим. Отводит от зла» – книга Притчи, 16 глава, 6 стих – «и ненавидит его». Притчи, 8 глава, 13 стих. «Ведет к жизни». Притча, 19 глава, 23 стих. «Он есть корень благочестия и дает радость и благоденствие». Ефрем Сирин говорил: «Всех больше из птиц небесных – орел, из зверей – лев, из сынов человеческих – боящийся Господа. Будем же и мы ходить в страхе Господнем не из-за страха наказания, а боясь огорчить Иисуса Христа из-за любви к Нему». В-четвертых, имели утешение от Духа Святого. Иисус Христос сказал: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Слово «утешитель» по-гречески произносится «параклетос», состоит из двух слов «пара», что значит «бок о бок», и «клетос», обозначающее «тот, кто был позван». Все же выражение переводится следующими словами. «Тот, кто был позван для того, чтобы стать бок о бок с другим, защитить его и помогать ему в переживаниях и скорбях». Слово «параклетос» обозначает помощника, всегда находящегося рядом с нами и готового помочь советом, силой и другими средствами. До своего вознесения на небо Иисус Христос сам был параклетосом, другом своих учеников, готовым всегда помочь им. Покидая своих последователей, Он обещал послать им Утешителя Духа Святого. Он пришел в день Пятидесятницы, создал Церковь и стал ее и каждого ее члена Утешителем. Он помогает и утешает с такой же любовью и нежностью, как это делал Иисус Христос. Дух Святой ведет христианина к Иисусу Христу, открывает его красоту и любовь, объединяет в семейных и церковных узах любви и утешает во всех жизненных скорбях и невзгодах. В-пятых, церкви умножались. Росту церквей содействовали сердечный и церковный мир и покой, назидание в Слове Божием и дарованиях духовных, хождение в страхе Господнем и утешение от Духа Святого. В этом секрет роста церквей Христовых и в наши дни. Богобоязненная жизнь христианина в Духе Святом есть самое сильное свидетельство об Иисусе Христе. Да поможет в этом нам Господь! Книга Деяний святых апостолов, 9 глава, с 32 по 35 стих. В рассматриваемых нами словах Священного Писания Лука говорит о Лидде и Сароне. Лидда – это древний город Лод. 1 Паралипоменон, 8 глава, 12 стих. Названный греками Диасполисом. Город Лод существует и в настоящее время. В нем проживают до 20 тысяч человек. Расположен он недалеко от моря, на северо-запад от Иерусалима. Рядом с ним находится главный аэропорт Израиля. Сарон – это равнина, прославленная за свою красоту и плодородие. Расположена она вдоль берега Средиземного моря, к югу от Кармила, и простирается от Кесарии до Иоппии. Один путешественник, посетивший эти места, пишет: «Вся Сиронская равнина, от Иерусалимских гор до моря и от подошвы Кармила до холма Газы, расстилается перед глазами, подобно раскрашенной карте. Она очень красива, особенно вечером, когда последние лучи заходящего солнца скрываются за далекие вершины гор». Ох, как красиво было здесь во времена Соломона, когда он воспевал нарцисс и лилию Сарона. Книга «Песнь песней», 2 глава, 1 стих. Некоторое время у евангелиста Луки в центре внимания был Савл, или Павел. Теперь он опять говорит о Петре. Случилось, что Петр, обходя всех, это первое упоминание о подобных посещениях церквей, которые имели своей целью проповедь Евангелия, утверждение христиан в вере и разрешение в церквях возникающих вопросов. В наши дни старшие братья посещают поместные церкви с той же целью, но этот труд требует большого самоотречения, любви к Господу и Его делу. Он может быть успешно выполнен служителями, исполненными веры и Духа Святого, преданными Господу, сострадательными, неутомимыми молитвенниками, имеющими и организаторские способности. Великого реформатора Мартина Лютера описывают как человека легко доступного. Он был прост, нетщеславен, бесстрашен, имел горячую любовь к Господу и Его Слову. Он, подобно магниту, привлекал к себе людей. Такими Господь желает видеть всех своих служителей. Итак, Петр, обходя церкви, пришел и к святым, живущим в Лидде. Христиане, живущие в Лидде, названы святыми. Это слово апостол Павел употребляет по отношению к членам церкви. Все его послания адресованы святым в том или ином месте. В греческом тексте употреблено слово «хагиос». Иногда его переводят прилагательным «священный» или «святой». Но в корне оно означает «иной», «другой человек». Слово «хагиос» в основном относится к ветхозаветному народу Божию. Его отличие от других народов заключалось в том, что он был избран Богом для особых целей. Так и христиане отличаются от других людей тем, что они избраны Господом для служения в деле созидания Царства Божия. Посредством Иисуса Христа они приобщаются к Божией святости, образуя царственное священство, народ святой. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Святость христиан требует отказа от греха. Они должны поступать мудро по благодати Божией. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 12 стих. Послание Римлянам, 6 глава, 19 стих. Апостол Петр говорит: «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Первое послание Петра, 1 глава, 15-16 стихи. «Да поможет в этом нам Господь». В Лидде Петр нашел одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Неизвестно, был ли этот Эней христианином до своего исцеления. Лука называет его одним человеком, тогда как Тавифу называет ученицей. Книга Деяний, 9 глава, 36 стих. Греческое имя Энея указывает, что он был греком по национальности. 8 лет лежал в расслаблении, то есть был так слаб, что не мог вставать. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. Вместе со словами Петра совершилось чудо – исцеление расслабленного. Знамение Царства Божия, явленное в чудесных исцелениях, проявлялось не только в течение земной жизни Иисуса Христа, но Он передал апостолам при первом их посланничестве свою власть исцеления больных. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих. Он обещал им постоянное осуществление этого знамения. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стихи. И действительно, в книге Деяний неоднократно упоминается о чудесных исцелениях, показывающих силу имени Иисуса Христа и подлинность Его воскресения. Книга Деяний, 3 глава, с 1 по 9 стих, 8 глава, 7 стих, 9 глава, 33-34 стихи. В числе даров Духа апостол Павел упоминает и дары исцелений. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Это одно из многих знамений, которое подтверждает силу Церкви Христовой, показывая действие Духа Святого в ней. Подобные явления указывают на Иисуса Христа, на Его силу и всемогущество и содействуют обращению людей к вере, как и говорит об этом Лука. «И видели его, то есть исцеленного Энея, все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Обращение – это сознательное принятие новой жизни во Христе. Покаяться – значит сказать: встану, пойду к отцу моему». Обратиться значит сделать, встать и пойти. Обращение ко Христу – это отказ человека от своей собственной воли и подчинение себя воле Христа. Оно приводит к благодати Божией, то есть к тому благу, которое не развивается в нас самих, но дается свыше. Господь говорит через пророка Исаию: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава, с 36 по 43 стих. Иопия или Яфа – древний торговый приморский город в колене Дановом. Книга Иисуса Навина, 19 глава, 46 стих. И единственная гавань Иерусалима на берегу Средиземного моря. Вторая книга Паралипоменон, 2 глава, 16 стих. Книга пророка Ездры, 3 глава, 7 стих. Расположен он в 6-7 километрах от Иерусалима. Здесь сел на корабль пророк Иона, чтобы бежать от лица Божия. Книга пророка Иона, 1 глава, 3 стих. Здесь же Петр гостил у кожевника Симона, дом которого жители Яфы показывают до сего времени. Город сохранил свое прежнее название. Расположен он на возвышенности, окруженной садами. Современная Яфа является южным пригородом Тель-Авива, который возник в начале XX века, разросся в полумиллионный город и поглотил старую Яфу. В Яфе сохранилась древняя гавань, о которой упоминается в Библии. Население города – около 70 тысяч человек. В этом городе жила некогда ученица, то есть христианка, по имени Тавифа, что значит «серна». Серна по своему красивому виду, грациозным движениям и прекрасным глазам считалась у евреев и других восточных народов символом женской красоты и поэтому сделалась собственным женским именем, как мужское имя Лев. Тавифа имела не только прекрасное имя, но и жила соответственно своему имени. Во-первых, она была исполнена добрых дел – то есть была добродетельной христианкой. Истинный христианин живет для того, чтобы облегчить людям их тяжелую жизненную ношу. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Добрые дела, угодные Господу, имеющие быть увенчанными от Него, есть те, которые внушаются любовью, одобряются мудростью, исполняются с мужеством, твердостью и самоотречением». Блаженный Августин сказал: «Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Дела любви – это наша священная обязанность и долг жизни каждого чада Божия. Для этого нам и дана земная жизнь. Делая добро, да не унываем», – пишет апостол Павел. «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 9-10 стихи. Во-вторых, Тавифа творила много милостынь. Библейское понятие о милостыне с самого начала требовало любви к нуждающемуся. Апостол Иоанн пишет: «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Первое послание Иоанна, 3 глава, 17 стих. В Ветхом Завете мы находим точно изложенные виды милостыни, обязанность оставлять в поле часть урожая для неимущих. Книга Левит, 19 глава, 9 стих. Давать десятину раз в 3 года в пользу тех, кто не имел земли. К этим людям относятся левиты, чужеземцы, сироты, вдовы. Книга Второзакония, 14 глава, 28 стих. И Иисус Христос говорил, что милостыня должна твориться беспрекословно, тайно и без меры. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 4 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 30 стих. Согласно словам Христа, она служит источником сокровища и награды на небесах. Евангелие от Матфея, 6 глава, со 2 по 4 стих. Евангелие от Луки, 12 глава, 21 стих. Как хлебное зерно, упав в землю, обращается в прибыль бросившего его, так и дела любви впоследствии приносят стократную пользу. Иоанн Златоуст говорил: «Милостыню мы подаем нуждающемуся, а приемлет ее Иисус Христос. Но приобретение, сбережение и раздачу все следует делать под руководством Духа Святого, и тогда мы будем преуспевать в нашей христианской жизни». Случилось, что Тавифа занемогла, то есть заболела, и умерла, ее омыли и положили в горнице или верхней комнате дома, служившей обыкновенно для молитв. Христиане Иопии, услышав, что Петр находится в Лидде, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Как только Петр пришел в Иопию, его ввели в горницу, где вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Тавифа служила Господу тем, что делала для нуждающихся одежду. Добродетели ее были видны в делах, и они сами за себя говорили многими словами. Выслушав вдовиц, Петр выслал всех из горницы, чтобы в молитвенном общении побыть наедине с начальником жизни. Он верил в силу молитвы и знал, что она разделила Черное море, заставила хлынуть воду из безжизненной скалы, заграждала пасти львам, насыщала 1000 людей, исцеляла больных, воскрешала мертвых, обращала людей к Христу, утешала плачущие сердца и вдохновляла усталых последователей Христа новой надеждой. Итак, Петр, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Господь услышал молитву апостола Петра, и Тавифа, по его слову, воскресла. Молясь Господу о воскрешении Тавифы, Петр надеялся не на свою силу, а призывал силу всемогущего Иисуса Христа. Мы много думаем о том, что мы можем сделать сами, но мало думаем и верим в то, что может сделать через нас Господь Иисус Христос. Будем же во всем полагаться на Иисуса Христа. Чудо воскрешения Тавифы сделалось известным по всей Иопии. И здесь, как и в Лидде, многие уверовали в Господа, признали Иисуса Христа Мессией и стали христианами. Слава за это Господу!